Сергей Патрушев, любимая герцогиня. Глава 1. Король у моих ног. Золото и пламя. Таков был первый образ, который врезался в сознание Алисы, едва тяжелые, обитые медными листами, двери большого тронного зала распахнулись перед ней, повинуясь усилиям двух рослых гвардейцев в парадных кирасах. Сначала был именно свет, ослепительный, всепроникающий, многократно отраженный от начищенных до зеркального блеска мраморных плит пола. От позолоченных капителей колонн, от хрустальных подвесок бесчисленных люстр, свисающих с высоты, теряющейся в полумраке расписного потолка. Этот свет ударил в глаза, как физическая сила, заставляя на мгновение зажмуриться, но Алиса не позволила себе этой слабости. Она смотрела прямо перед собой, в самое сердце этого рукотворного солнца, и ее серые глаза, холодные и бесстрастные, как лед зимнего озера, впитали этот блеск, не выказав ни малейшего неудобства. Затем пришел звук. Гул сотен голосов, смешанный с мелодией виол и лютен, доносившийся с галереи для музыкантов, где расположился королевский оркестр, одетый в ливреи цветов правящего дома, алое с золотом. Этот гул был подобен шуму далекого прибоя, то накатывающего, то отступающего, и в этом шуме можно было различить отдельные ноты. Взрывы мужского смеха, жеманные восклицания дам, звон бокалов, шелест шелковых юбок, постукивание каблуков по мрамору. Это была музыка придворной жизни, та самая, которую Алиса научилась слышать задолго до того, как научилась понимать ее смысл. И сейчас эта музыка звучала для нее особенно сладко, потому что в ней уже начинали проступать ноты тревоги, вызванные ее появлением. И, наконец, запах. Густой, многослойный, одуряющий аромат, сотканный из сотен компонентов, каждый из которых рассказывал свою историю. Горячий воск, стекающий по медным обручам люстр, оставлял в воздухе сладковатый, удушливый след. Вино, лившееся рекой, наполняло зал терпким, хмельным духом, смешанным с запахом свежеиспеченного хлеба, жареного мяса, приправленного заморскими специями, и цитрусовых, привезенных из южных провинций. Благовония, купленные за баснословные деньги у восточных купцов, курились в бронзовых чашах, расставленных по углам зала, наполняя воздух тяжелым, сладким, почти гипнотическим ароматом сандала и мускуса. И поверх всего этого запах человеческих тел, разгоряченных танцами, вином и азартом. Мускус мужского пота, пробивающийся сквозь дорогие парфюмы, пудра, цветочные эссенции, которыми были пропитаны платья дам, и едва уловимый, но безошибочно узнаваемый запах страха, который источали те, кто понимал, что появление герцогини де Вальмонт не сулит ничего хорошего. Алиса стояла на пороге, и мир за ее спиной, прохладный, полутемный, дышащий спокойствием галереи, откуда она пришла, казался бесконечно далеким. Перед ней был другой мир. Мир, который сегодня должен был стать ее сценой. И она, актриса и режиссер в одном лице, знала, что каждая секунда этого вечера была расписана ею заранее, как партитура сложнейшей симфонии. Нужно было лишь следовать нотам. Она задержалась в проеме на несколько ударов сердца, позволив тишине, которая, как круги по воде, начала расходиться от дверей, достичь своего апогея. Это была не случайная пауза, не минутное замешательство. Это был расчет. Точный, выверенный, основанный на глубоком понимании человеческой природы. Люди, особенно придворные, привыкли к постоянному шуму, к суете, к быстрой смене лиц и событий. Внезапная пауза, внезапное безмолвие, вызванное чьим-то появлением, действовало на них сильнее, чем любые слова. Оно сигнализировало, произошло нечто важное. Нечто, на что стоит обратить внимание. И они обратили.